Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сей, и все исполняя, и сокровища благих, и жизнеподателю, приди и вселися мны, и очистены всякие скверны, и спаси блажи души наши. Так, ну что, вы почитали Нагорную проповедь?
Да.
Но слава Богу, это хорошо, значит, что-то вы смотрели. Давайте будем, значит, вопросы у вас возникли, да?
Да.
Это хорошо, давайте тогда, потому что надо будет рассмотреть, потому что потом мы дальше двинемся изучать.
А мы продолжим, вот мы остановились.
Да, обязательно, сегодня тоже поговорим об этом, да.
Пятый пункт, да.
Блаженное изгнание за правду, да.
Вот, если можно, вы можете рассказать, раскрыть
вот,
значение слова, да, блажен, чтобы
да.
мы понимали его
поглубже. Чтобы вы немножко понимали, да? Давайте, во-первых, слово блаженный, блаженное. Мы знаем, что святые, некоторые так и таких святых называли блаженными. Блаженная Ксения Петербургская, да? Блаженный Августин, епископ японский. Блаженная Матрона Московская.
Извините, а блаженный и блажен, это одно и то же?
Одно и то же, да, блаженный, вот. То есть вот мы знаем, что некоторые святые так называли. Но слово блаженный мы должны понимать, очень ни в коем случае не должны сравнивать со словом юродивый, например.
Вот.
Потому что юродивый человек – это человек, который берет на себя определенный подвиг, подвиг юродства, так называется. Когда даже практически, даже думая головой, он, там, например, какашками бросается в кого-то или ради этого ходит, еще что-то для того, чтобы, там, может быть, его унижали, оскорбляли. Такие он на себя подвиги берет, что его поносят, оскорбляют. Ну, понимаете, это юрод, некое юродство такое. А блаженство – это некое состояние умиротворенной души. Например, возьмем с вами пример, чтобы вы смотрели. Блаженная Матрона Московская. Она родилась, будучи слепой, и в жизни никогда не видела. Но, чувствуя присутствие Господа, доверяя Господу, да, и она любила его всем сердцем, она имела такой внутренний покой, что ей было ничего не нужно. И последствия духовного созерцания, молитвенного созерцания как Господу, Господь ей давал видеть и прозревать то, что она не могла видеть телесными очами. То есть она могла общаться с человеком и практически видеть его суть, подсказать человека, направить его и так далее. При этом находясь в состоянии блаженства, то есть ее нельзя было вывести из чего. Например, вот, почему мы с вами не блаженны?
Внутренний покой, да?
Да, вот. Почему мы с вами не блаженны? Потому что, вот, например, вам лукавый говорит, вы забыли утюг выключить.
Да,
то есть, понимаете, да, то есть пришла мысль, пришла просто мысль. Мысль пришла, и вы потеряли покой. И этот покой вам не даст состояние блаженства никак, потому что вы будете думать, а вдруг пожар, а вдруг что? И начинать уже там рисовать уже картины, что вы дальше можете себе там придумать. Дальше, например, человека, например, решает какой-то вопрос, какое-то дело. Ну вот он, например, приезжает там утром, занимает очередь, спокойно ждет и так далее. И вдруг там тетка выбегает, всех расталкивает, говорит, мне там надо самое там и первое, потому что я здесь уже занимала, и перед вами, а такой человек. И, то есть, и если вы еще утром выспались, более-менее имеете силы физические, вы можете промолчать. Но если вы сами на взводе, вы ей пару ласковых, ну, по-простому, даже можете вежливо сказать, что я здесь тоже занял или заняла, и никого не видел, мне никто ничего не сказал. Почему это вы взяли здесь и встали посреди меня? Тем более, мне тоже на работу, и так, ну, понимаете, то есть, понимаете, то есть, это не станет неблаженным. Блаженное состояние, это когда человек настолько умиротворен, что, вот дальше апостолы, почему апостолы не были блаженны? Помните, да, Господь спит в корабле, и буря, волна, там, а они все начинают переживать, сейчас утонут, там, они погибнут, и будет Господа, вставай, что тебе, дела до нас нет, погибаем. А Господь говорит, что вы так маловерны? То есть состояние блаженства – это привет состояние веры человека. Когда он настолько доверяет Господу Богу, что он спокоен. Вот возьмите простого дитя, ребенка. Ребенок, он как раз показывает образ блаженного состояния и неблаженного состояния. Вот, например, когда ребенок находится с родителем рядом, маленький, там, двухлетний, трехлетний, он спокоен. Может что угодно там случаться, кто-то кричит, кто-то пищит, взрывается, но ваш ребенок все равно будет спокоен. Да, он может играть, там, прыгать, что-то, но он будет спокоен. Но как только он, например, простой мир, просыпается утром, а родители рядом не видят, он начинает так плакать, так начинает кричать, и начинает себе говорить, он тяжело вышел из сна. Ну давайте скажем так, когда он просыпается и видит рядом маму, он спокойно выходит из сна. Но когда он просыпается и не видит никого, он для него такой стресс, что невозможно ничего. Почему? Потому что он потерял маму, папу рядом. Вот это ощущение, то есть как наша вера, доверие Богу дает состояние блаженства, так и ребенок, когда чувствует родителей рядом, ему дает состояние блаженства, то есть состояние мира. Он счастливый, он живет дальше, занимается своими делами, играет, заботится, ему хорошо. Он не думает ни о чем плохом, потому что рядом родители, и поэтому ребенок блажен. Поэтому некоторые говорят, будьте как дети, или они ведут себя как дети, то есть форма блаженного состояния, потому что ребенок показывает примерно блаженное. Поэтому мы с вами несчастные, в прямом смысле, мы не имеем этого свойства, мы не блаженны. Состояние блаженства, когда, что вы хотите сказать?
А когда говорится блаженно Христа ради ее родивы.
Ну да, если блаженно Христа ради ее родивы, да, которые, грубо говоря,
через юродство,
вот был, да, Василий такой, вот да, блаженный ради ее родивы, да. То есть есть люди, которые, они вот настолько вот простые, как дети, открытые, там, берут, они делают, что-то говорят прямолинейно, берут прямолинейно, просто открыто вот так ведут себя, что порой берут взрослый человек, а ведет себя как ребенок, например. Вот это бывает момент такой, думают, что-то такое. То есть бывают такие вещи, которые, ну, просто умом не поймешь. Логично умом не поймешь, так взрослый человек не поступает. Да, это тоже блаженное состояние. Мы с вами, состояние блаженства, оно у нас было, когда были детьми, и когда находились рядом с родителями. И это состояние блаженства возвращается людям, когда? Перед смертью. То есть когда, ну опять перед смертью не в возрасте, когда мы сейчас и в возрасте находимся, и в этом состоянии мы развиваемся, а когда человек достигает возраста, подготовка уже к упокоению души. То есть тело человека уже взрослое, ему там уже 85, там под 90 лет, грубо говоря. И если у человека душа, конечно, там без всяких амбиций, там каких-то страстей, потому что если человек пристрастился, то он и в 90, может быть, скряды какими-нибудь, или карбой стар, как говорят, понимаете? Но суть в том, что страсти. Но по сути своей, если человек просто жил своей жизнью, нес крест, то в конце жизни он успокаивается, он просто смиряется. Он понимает, что все равно он умрет. Он понимает, что он с собой ничего не заберет. Он понимает, что годы его жизни уже прошли. И он через какой-то момент начинается блаженное состояние. И таких людей не понимают, даже порой сразу престарел, дом престарел, куда-нибудь прибрать, потому что для нормального человека это непонятно, потому что его родители там папам ведут себя вообще неадекватно. Что-то начинают говорить, что-то там заговариваются, что-то просто совсем не в, то есть совсем в том, не в том состоянии. И им кажется, что они плохо. Голова может крыша поехать. А на самом деле они стоят в состоянии блаженства. То есть когда уже их уже ничего не тревожит. И вот такое состояние как раз очень хорошо, когда человек подходит в вечность. Мы, когда вот сейчас в этом возрасте находимся, можем оказаться в состоянии блаженства, если будем доверять Господу Богу, чувствуя рядом Богом с собой, мы все перенесем легче. Все, что бы с нами ни произошло, самые сложности и трудности, человек это может перенести. Когда он за Господом Богом доверяет ему. Но у нас сложность в другом. Здесь нужно всегда молиться, нужно причащаться, нужно исповедоваться, нужно ходить в храм, то есть нужна работа. Потому что если этого нет, а мы увлечены своими делами, заботами, то, например, вот вы, например, уставший человек, трудитесь, работаете, а вас, например, там вы приходите домой, а вам даже никто там поесть не приготовил, там никто вас не поддержал, например, или там жена там полностью детьми занимается, заботится, все там это, а муж приходит и говорит, что ты мне поесть не сделал, пятый день с работы, а ее никто не понял. Ну, потому что она как бы, муж думает, что она дома сидит. А он работал, он официально ушел работать, и она дома сидит. Но она так умоталась дома, ну это очень тяжело дома. Я сам сейчас 2 недели дома был, понимаешь, что такое. Понимаете, да, вот. И по этой причине, но мужчина не считает это, что он же работает. И поэтому он ей говорит, я же на работе был, а ей это обижает, она теряет покой. Понимаете, она теряет покой. Ну а тем более, вся уже вымотанная. А мужчина не понимает, ты же отдохнула, дома была. Ну что там, положила детей, отдыхай сама. Вот. То есть состояние блаженства – это состояние, с одной стороны, это дар, который Господь дает, а с другой стороны, это труд, который человек достигает на протяжении жизни своей. И дай Бог, чтобы мы достигли состояния блаженства, потому что это состояние – это святость, состояние к святости. Когда ты пребываешь с Господом, то есть святой не о какой-то своей праведной жизни, а достиг вот некого такого покоя, упования, некого, нашел некий фундамент, на котором ты стоишь, уже не падаешь и не проваливаешься. Вот. Но чтобы к нему прийти, чтобы его достичь, это нужно, конечно, жизнь пройти, прожить. Вот какие еще у вас вопросы были, пожалуйста?
Вот еще можно?
Да, пожалуйста.
Не давайте святыни псам.
Да.
Вот как это? Что это?
И бисер не метайте.
Да, да, свиньями, да. Давайте, да, здесь вот тоже такой очень важный момент, который мы частенько забываем. В общем, смотрите, Священное Писание, Новый Завет, это книга, которая человеку дает жизнь. Смысл жизни. Когда мы читаем Священное Писание, на нас невольно действует благодать Святого Духа, да, мы начинаем много понимать и осознавать, что вещи такие высокодуховные, к чему есть стремление. То есть есть некий такой пример, к чему надо стремиться. Вот. А вот эти слова, которые Господь говорит, то есть про псов не издавайте, да. Почему? Потому что есть люди, которые негативно относятся к христианам. Негативно. И причем их негатив, он открыто выражается.
А как быть, если этот человек близкий тебе человек?
Бывает близкий даже человек, но мы должны понимать, что есть люди, которые, если вдруг... Тут, опять, надо понимать уровень. Есть люди, которые критически относятся, а есть псы, которые растерзают вас. То есть, когда вы им раскрываете, а они смеются над вами, поносят вас, унижают вас. То есть вы им открываете сердце, а они в него плюют. А некоторые могут и вовсе напасть на вас и истребить. Грубо говоря, там, если вот, например, какой-нибудь там правоверного мусульманина, которого вы там пытаетесь скрыть все это, а ему-то параллельно, он берет там кинжал и как за мухами там вас убивает. Ну, может такой быть, какой-то фанатик. А вы его там хотели там его переубедить. То есть мы должны понимать, кому мы говорить должны?
Это грех вообще раскрывать?
Вообще, если на самом деле мы стараться должны никогда себя не раскрывать перед людьми. Мы должны раскрывать себя только перед Господом Богом. Запомните, это самое важное. Если мы раскроем себя перед людьми, то мы доверимся человеку. А вы знаете, довериться человеку – это опасно. Потому что один человек может тебя понять, а другой тебя предаст, скажет про тебя что-то, подумает о тебе, то есть, понимаете? Вот почему, говорит, есть такое есть писание, враги человеку домашние его. Слышали? Спаситель говорит, враги человеку домашние его. Почему? Очень просто. Когда, что есть семья? Муж, жена, дети. Вот они растут, а у мужа есть его мама, у жены ее мама, ну то есть семья, ну все родственники, все это есть, понимаете. И вот важный момент в том, что родственные связи, они отличаются от дружеских отношений тем, что они основываются больше не на разуме, да, не на долге, а на чувственных кровных отношениях. Что-то, понимаете, близкое, родное, что мое. Ну как грубо говоря, моя одежда, моя обувь, моя машина, моя квартира. И поэтому это мое. И трезво, ну, грубо говоря, приходит вам друг, вы знаете, там, ну, как бы, сядь там, смотри, разденься, тут 5-10. Но по поводу, также по отношению к родственникам. То есть мать считает сына своим, сын считает жену своей, жена там, это детей своих. Ну, понимаете, каждый мое. Вот мое это. И когда это мое, значит, вдруг там дочка рассказывает, что читал Священное Писание, познакомилась там с батюшкой и так далее. А отец вообще там атеист никогда не... И он говорит, дочка моя, чтобы я больше этого в жизни не слышал, вообще мне не говори такое, вообще тебе запрещаю ходить. Папа, как это так? Я тебе запрещаю, потому что ты моя дочь. Понимаете? А он к ней относится как к своей собственности. Вот это мешает родственной связи. Почему мы обижаемся так? Почему брат на брат обижается, сестра на сестру обижается? А потому что родственные, мы моя, ты же сестра моя, ты меня должна понять. Брат, ты же мой, ты должен понять, все. То есть, я там делим наследство, тебе там это передал от жены, а это хоть мне хоть что-то достанется. Ну, что ты от жены достался? Я хочу здесь участвовать, этот кусок получить. И вот начинают ссориться, начинают ругаться. А почему тебе купили родители вот эту машину, а мне что-то там вообще ничего не дали? И вот начинают делить, начинают ссориться, потому что мы одинаковые. Ты мое, родители мои, они тоже мне обязаны, все должны. То есть, нету. Трезвые расценки, везде чувственное, мое, мое, собственно.
Как критика этой трезвости?
Это очень важный момент, критика. Мы сначала, понимаете, я почему говорю, что именно это большая сложность.
Сам ты еще можешь прийти, а вот, допустим...
Да никто, вы поймите меня, сам вы сами придете, но вы не придете, другие не придут никогда. В семье может быть один человек разумный, вот у вас, вот кто-то, вы сейчас есть на курс кучки, но не все же ваши родственники сюда пришли, понимаете? Потому что они не поймут. И наоборот, ваше слово может быть им соблазном каким-нибудь. Вы, например, им там расскажете, в церкви есть благодать, Господь нас учит там любви, мне нам нравится. А это скажет, да какие там попы, живут и наживаются за счет этого, зачем вообще заходите, зачем вам это вообще нужно? Вы тут душу открыли, а вам просто там плюнули и сказали на попов. Даже не на учение, а просто на внешний момент. Все. И вы вообще теперь не в авторитете. Потому что, понимаете, если бы вы промолчали бы и стали бы жить, а человек стал замечать, как вы меняетесь, как изменяется ваш образ жизни, и не знает, что с вами происходит. А вы никому не рассказываете, что вы ходите в храм, что вы молитесь в тайне за других, а сами в тайне все это делают. И люди не замечают. А потом вдруг где-то узнали, что вы в храм ходите, и они как вас тогда зауважали, не ничего себе. А вдруг вы тут сами рассказали, а вам плюнули про попов. И вы потеряли вообще легкий авторитет. И потом, когда вы что-то там пытаетесь донести, они говорят, идите к своим попам.
Свою секту.
Да, свою секту. Да, все. Вот, враги человеку домашние его. Потому что связи родственные, это не связи понимания. Когда ты, например, брат, ты понимаешь, чтобы для брата было хорошо, а не для тебя. Или сестра, ты понимаешь, что для сестры было хорошо, а не для тебя. Когда ты понимаешь, что маму надо поддержать, а даже если она там совсем тупит, грубо говоря, ну, вот, не понимаю, но ее надо тоже поддержать. Или отца поддержать, когда он тоже что-то неправильно делает. А не то, что мама, ты мне обязана, пап, ты мне обязан, брат, ты мне обязан, сестра мне обязана. А для того, чтобы к этому прийти, нужно смиряться. Для этого, значит, родители должны воспитывать... Не было, вот, да как вас не баловать. Почему у нас все это происходит? Из-за баловства. Вот в чем дело. Когда мы перестаем баловать, то есть, грубо говоря, но ни в коем случае не строгость, тоже не путайте вещь. Строгость и баловство это две крайности, по которым мы теряем родителей. Должна быть золотая середина. Ну вот смотрите, как нужно, ну, по себе пример простой, как воспитывать. Вот, например, ребенок хочет машинку. Вот такую он хочет. У вас есть два варианта. Купить ему того, как он хочет, значит, вы его будете баловать. Не купить, значит, он расстроится, что он хочет. А вы ему покупаете другую, которую он не хочет. Но это тоже машина. И вы его учите золотой середине. Вот представьте, он получил то, что он хотел, но не то, что на самом деле хотел. Но он все равно получил. И он начинает трезво, потому что он не балуется. Но ему дали, что он хотел. Но не то, что он хотел, но все равно он получил. И представьте, как ребенок начинает думать, мыслить. Например, хочет он там, дочка хочет такое платье. Вот она такой ходит. Но мать по возможности, но не на все, она ему покупает, но средняя. И дочь тоже понимает это. Ну, хотя есть такие моменты, когда родители объясняют, что он не может купить из-за финансов, то, что он не может. А некоторые даже могут, но считают, что это полезнее. Ну, вот так тебе, чтобы вот там не пристращаться. И ребенок будет уважать родителей, да. Будет ценить вещи, да. Во-первых, он будет видеть, что родители любят, а не балуют. Во-вторых, он будет видеть, что он его не оставляет, он же просит его. Он ему дает. А моя бабушка мне однажды вообще прям меня выбила. Я прихожу, вот я хотел там одну кассету себе там купить, вот мне хотел, все, у меня есть желание, подхожу к ней и хочу попросить у нее прямо. И она мне говорит, да, Леня, я тебе готова сейчас дать, а зачем она тебе нужна? И будет ли тебе это полезно? Меня прям прибило сразу. Понимаете, потому что ребенок, я хочу, понимаете, я не думаю, полезно мне, не полезно, я просто это хочу. Но она говорит, я тебе готова дать, но будет ли тебе это полезно? И меня это так отрезвило, что я не стал брать ничего. Потому что меня это отрезвило. Но если бы я получал только, что я хочу, тогда бы я не стал бы смиряться, когда пришло бы момент, когда тебя направили в церковь, когда тебя отправляют при монастыре остаться, когда тебе рукополагают, и ты, тогда ты не будешь смиряться. Там, если тебя постоянно тут баловали. И в результате ты не дойдешь до определенного момента жизненного. И можешь просто потеряться. Поэтому воспитание родителей имеет огромное значение, когда они по-настоящему любят. Но, увы, родитель, когда по-настоящему любит и имеет средства, он все равно балует. Понимаете? И у меня тоже есть ребенок, и я его тоже балую. Хотя знаю, как надо воспитывать. Потому что ты любишь и имеешь средства. Но мудрый человек, как говорится, делает так для ребенка. Ну, просто важность заключается в том, что потом мне приходится в крайность входить. Потому что где-то балуешь, потом строго к ребенку отходить. Понимаете, вот ты его пробаловал, а потом другая крайность строго, чтобы опять к середине выйти. К середине выйти. Но для ребенка это больше стресс. Это больше стресс. Конечно, потому что кто тебя побаловал, то тот и строго. Это очень сложно. Но так как это отец, ребенок это понимает. Мама, она всегда по золотой середине. Но в связи с тем, что когда, значит, я вообще жил, я рос, где у меня только мама с отцом разошлись, была только мама, и денег не было, то она делала вот именно так, как она могла. И эта золотая середина просто во всем помогла. Поэтому те люди, которые вдруг что-то не имеют, это, они наоборот такие несчастные, они говорят, вот мы не богачи, не олигархи. Но они не знают, что они на самом деле такие богатые, потому что они сейчас богатство своим детям дают. А они начинают быть недовольны, что мы ничего не имеем, там этим живут, и, понимаете? А наоборот, они могут иметь другую, золотую середину. Да, не ездить, например, куда-то отдыхать, могут уехать и здесь отдохнуть, но главное заменять. И именно здесь они будут обретать богатство. Почему? Потому что, грубо говоря, вот вы хотите поехать на Черное море, например, или там за границу куда-нибудь полететь, там в Европу. Хотите, вот огромное желание, но нету средств. И вы там поехали, грубо говоря, там, только не знаю, там это, до Дивеева доехали, или где-то еще посмотрели. Исполнили только наполовину свое желание. Только наполовину. Так вторую половину, за то, что у вас не получилось, вам добавит Господь. На небес награду даст, как талант определенный, и наполнит вас. И знаете, как наполнит? Что когда вам вдруг скажет, что он когда поехал, а у вас не получилось, у вас не проявится зависть. Потому что вы съездили, только не тут, не туда. Зависть проявится только, если вы никуда не ездили, а человек съездит, тогда зависть будет. Но если вы что-то половинное сделали, то вы никогда не будете завидовать другому. Грубо говоря, есть люди, которые очень любят богато жить, ездить на самое дорогое. А человек может по купонам съездить в санаторий там за 6 тысяч, а не за 100 тысяч. И он ту же радость будет иметь, как человек, который за 100 тысяч съездил. Понимаете? Но он никогда не будет хвастаться, там, ходить, что он там за 6 тысяч съездил. Но он удовлетворен, нежели человек, который ему за 100 тысяч там раз съездил. Потом и статистика. Люди, которые за 6 тысяч, может раз 10 съездить. А этот раз в год съездит и все время ходит и вспоминает. Понимаете? И в итоге получается богатый тот, кто ездит каким-то купоном, а не тот, который... И он никому не рассказывает, нежели богатый, который там, грубо говоря, там за 100 тысяч съездил куда-то один раз, и он только может так съездить, и он должен об этом потом рассказывать. Ну, понимаете, он вот на так самоутверждается. На богатство – это когда человек, опять, блажен, он не хочет никому рассказывать. Вот им опять к этой теме возвращать. Блажен он в себе это хранит. А когда человек неполноценный, он должен хвастаться, ну, чтобы кто-то позавидовал, чтобы ему хорошо стало. Понимаете? Он начинает даже придумывать и так далее. Ну, хоть что-то рассказать. Потому что человек неполноценен. И хочет полноценность получить за счет, чтобы люди послушали его и сказали, вот какой ты молодец. И тогда ему легче становится. Вот, вот момент такой. Поэтому по поводу, возвращаемся к теме, значит, по поводу враги человека домашнего и святыню псам не бросать. Так вот, когда люди негативно относятся, мы должны понимать, что перед кем мы говорим и что мы проповедуем. Потому что за каждое слово, которое мы скажем, мы дадим ответ. А враги человеку домашние его, потому что, увы, ничто не получится. К нам всегда родственники будут пристрастно относиться. Трезво никто не будет относиться. Даже вот пример четкий могу вам сказать. Отец, например, может посмотреть на будущего мужа своей дочери, если он ее по-настоящему дочку свою любит, и посмотреть, сказать, какой он будет муж. Но при этом он никогда не будет оценивать мужа по каким-то там, что он имеет. Он будет его оценивать по его голове и как он к дочке относится. Мать же будет оценивать, что он имеет, что он может дать своей дочери и так далее, и так далее. И поэтому может парень работяга, может все, и трудиться, и заработать, и стать бизнесменом, все у него есть. Мать этого не увидит. Она будет сразу видеть, что был богатый какой-то маминых сынок, чтобы он был только богатый. И тогда она спокойна за свою дочку. Потому что мать не видит этого. Она пристрастна. А отец видит, потому что ему дан в этом плане разум. Но он тоже может посмотреть, если парень гуляющий, он скажет, дочка, не надо тебе. И если дочка знает, что ее отец любит, они просто, я сказал и все. А у них есть диалог, общение, дочь может прислушаться. А если там только я сказал и все, дочка сделает наперекор отцу и выйдет замуж. Потом разведется, она скажет, я сама это сделала. Понимаете? Таким образом, сам отец своим поступком я сказал и все, разрушил жизнь своей дочери. Потому что она пошла, сделала наперекор. И у нас это везде. Также муж с женой друг к другу тоже относятся пристрастно. Никакого уважения, никакой любви. А именно пристрастно. То есть жена-то мне должна готовить. Должна это делать, ты должна. Муж, ты должен зарабатывать, все, хватит, должны, и все. Вы должны это делать, все. Это пристрастное отношение. А если что-то не нравится, ну все тогда. И вопрос, правда, стоит прям очень четко по разводу стоит. Почему? Потому что, когда человек другого любит, то он начинает понимать, то жена вот видит, муж там работает, да, у нее не получается. Надо его поддержать. Он там сел с друзьями, видно, уставший. То есть она начинает его прощать в голове своей. То есть начинает прощать его. Начинает жалеть.
Ставить себя на его место.
Да, ставит место. А муж в своей очередь начинает думать, она там бедная все время с детьми, надо ей помочь, тоже погулять там с детьми. То есть, понимаете?
Да.
То есть, вот, и они, когда один начинает думать так, сразу начинает другой думать так. Но когда один начинает требовать, и другой начинает требовать. Вот так всегда. То есть нет нигде объективных отношений, четких. То есть везде пристрастные отношения.
А разве к другим людям не остроумно?
Нет, адекватно. Я вот к вам адекватно отношусь. Почему? Да. Где вы ко мне? Почему? Все нормально. Я вас оцениваю, как слушающий человека, замечательно, адекватный человек, хорошо. И вы меня, вы не, и никто там без пристрастия относиться не будет. Будем
мы друг другу не должны.
Нет, конечно, мы обращаемся с уважением. Да, потому что мы прошли грани. У нас с вами грань. И поэтому уважаем друг друга. А здесь грани нет, они стираются. И мы входим, и мы видим. Поэтому, когда я знаю моего... Вот, например, я знаю человека, которого... Ну, который там трудится, работает, ну, издалека, я знаю его. А вдруг я вхожу в его семью, я знаю, там изменяет жене, пьет там, бьет там и так далее. Ну, или наоборот, там еще больше каких-то успехов достигает. То есть, грубо говоря, либо я его совсем уважать буду, там, да, либо он вообще для меня, по-моему, омерзителен будет. Ну... Это тоже происходит. Чем мы больше знакомимся, тем мы больше проникаем. И даем тоже свою оценку. Тут никуда не денешься. А оценка у нас, извините меня, не объективная. а одна она от нас. Вот в чем проблема. Поэтому самая большая мудрость – это никому никогда не рассказывать о своей вере, о своем учении. Вот, например, Господь что в Нагорной проповеди говорится? Вы читали, да? Что делает правая рука, не должна знать левая. Если молишься, затворись в комнате своей, чтобы тебя никто там не видел. Понимаете?
Да.
То есть Господь говорит нам о тайне нашей молитвы. Чтобы мы были закрыты, чтобы нигде мы там не афишировали. Я там постник, я молитвенник, я там праведник какой-то, все службы посещаю и так далее. Нет, мы делаем все это в тайне. И Господь, видящий тайное, воздаст явно. Ну, как в Нагорной проповеди говорится. Понимаете? Поэтому это очень важно. Вот. Какие-то еще есть вопросы у вас?
А вот еще, да. Когда поститесь, помажьте голову свою и мойте лицо свое.
Как это понимать? Говорит о том, что вот, когда мы постимся, у евреев была такая традиция быть понурыми. Голову не мыли, не мазали, то есть такие понуры. Да.
То есть это гигиена просто чистая, да?
Ну, такая внешняя, да, что это постящийся человек, сразу это было видно, да. А когда человек веселый, помазанный, то есть как будто он не постится. Вот поэтому здесь Господь и говорит, что вы живите естественно, радостью живите-то. Я уже пришел, говорит Господь, вас спасать-то, поэтому вы должны радоваться. И пост для вас не должен быть чем-то таким обременением, скорбью какой-то определенной. Вы должны, будучи, когда вы поститесь, должны радоваться, должны быть счастливыми и должны быть естественными. Да, пост, она снижает какое-то бездержание, там отказываемся от молочных продуктов, отказываемся от мясных, от сильных развлечений можем отказаться. Ну, бывает такое определенно. Но это не значит, что человек должен прям страдать, ходить такой несчастный. Вот, например, вы знаете, да, как правильно поститься? Вот, грубо говоря, вот вы уставший, расстроенный человек, приходите домой, радости никакой. А тут еще и пост. А почему радости нет, когда физически человек уставший, у него радости нет никакой. Так вот, он взял что-то сладкое, съел, ему стало легче. Что, плохо он сделал, нарушил пост? Нет, он не нарушил пост. Он просто добавил некую радость своей вот этой тяжелой, в своем этом тяжелом дне, который он прожил. Чуть-чуть облегчить себя.
То есть можно есть.
Дело не в том, что как бы можно, а дело в том, что человек это сделал, исходя в том, что он ходил постоянно грусть, раздражен. Ну, грубо говоря, человек постится, сам посылает всех и раздражается. Да лучше он пускай наестся, пусть он там будет отдыхать, нежели он будет людей проклинать. Ну, вы поймите меня. Мы должны быть в радости. Пост – это радость. Одно дело, когда вы стараетесь чревоугодие, например, и хотите там наесться, прям вот вам хочется. Это один момент. Другой момент, когда нет радости. Я могу понять, когда вы приходите, там вас встречают дети, вас встречает там муж, заботится о вас, есть вам приготовили, погуляли, все для вас сделали, вы отдохнувший человек. И, конечно, зачем вам есть сладкое, если вы уже получили радость? Можно здесь воздержаться от сладкого. Потому что вам радость дал муж и дети, например. Но когда вы ничего не имеете, это уже есть пост, потому что вы крест несете. Приходит человек уставший, вымотанный, постоянные проблемы, постоянно ты должен, ты должна. Вот разница какая. Поэтому, и получается, человек, когда живет такую жизнь, он вообще постится. Ну вот возьмите, женщина живет без мужа, она постится в прямом смысле. Муж и мужчина живет без женщин, в прямом смысле тоже постятся. Хоть какой день, раз. Дальше. Это тоже проблема с природой. Дальше. С дети никуда не деваются. То же самое, надо с ними заниматься один пост. Терпи, смиряйся, обучай, помогай, поддерживай. Пост же постоянный. Работаете. Начальнику должны выполнить работу. И трудитесь, тоже поститесь постоянно. Это не в разные постные дни бывает. Но если бы вы жили бы, например, сейчас бы дома, забота мужа, детей, вы свои дела сделали, посмотрели там кино, погуляли. Ну, конечно, вы можете там повоздерживаться. Понятное дело, да? То есть вы воздержите, держите пост. Я просто вам сейчас могу сказать, что люди современные, которые постятся, они берут на себя подвиг. И им Господь за это воздаст.
Разве что-то не съесть, это подвиг.
Да пост не только еда же.
Я вам не только съесть, например, вина не выпить и не покурить. Для мужчин, например, расслабиться, когда он там пьет, например, или выпивает, или с друзьями встречается. А некоторые у компьютера сидят. Для них это подвиг. У каждого свои радости, понимаете?
Может это отказаться от чего-то?
От чего-то, да, конечно. Это отказ. Но когда ты живешь в мире, где радости мало, да ты же вот от этого отказываешь, это вообще большой подвиг.
Но это же от человека зависит, мало радости или много. Кто-то видит полстакана, кто-то...
Ну хорошо, от человека зависит. Конечно. Вот вы, давайте, пример приведу. Утром встаете, вы счастливый, позитивный человек. Встретили детей, там мужа, приготовили, поели, все сделали, пришли на работу. На работе тоже с позитивом все встречаете, значит, это там подруг там выслушали, поговорили, на работу все там выполнили, там тоже все сделали. Да. И так 3-5-6 часов. Кто там работает, не знаю, ну, в общем, вот сделать. Домой приходите, 12 домой приходите, все тоже на позитиве.
12 часов работы.
Да, 12 часов работы, вот. Все на позитиве. Домой приходите и тоже внутренний позитив. При этом приходите домой, например, ну, пример простой. Муж там лежит, отдыхает, ему до фонаря. Дети там бегают, тоже, как говорится, тоже до фонаря. На работе подругам важны только, когда вы их выслушаете. Когда вышел, хотите подлить, им тоже до фонаря. Но вы, главное, на позитиве. Новости смотрите, коронавирус, там эти там рут, там все погибают, там подруга заряжает. Но вы, главное, на позитиве.
А прям блаженный какой-то.
Нет, блаженство. Видите, вы даже поняли, в чем суть блаженства, понимаете? Вы осознали, вы поняли, что есть блаженство. Значит, у вас не так, если вы назвали. Да, вы ответили сейчас на вопрос. Потому что если бы сейчас сказали, да, у меня так, я реально понял, что вы блаженный человек. Но вы назвали меня блаженным. Вот и все. Вот в чем суть. Почему? Когда вы отдаете, вы на позитиве, на позитиве, но вы не учитываете один фактор. Ваши силы, они истощаются на протяжении всего дня.
Но это если заставляет себя, понимаете, вот я вам просто расскажу, как подружка мне сказала, попробуй полюбить. И действительно, ну полюбить это слишком сложно, но практически в каждом человеке есть то, что положительное, чем можно восхищаться. Чего можно хотеть, да, или, ну, правильно, ну, в каждом
вы, из... Вы пытаетесь взять золотую, вы пытаетесь выйти на момент из человека, грубо говоря, вы пытаетесь выйти от своих чувств, своих ощущений и выйти немного на другой проспект. Это неплохо, это очень хорошо. Почему? Потому что вы тогда выходите из этого состояния и стараетесь смотреть по-разному, заставляя себя. Вы постоянно поститесь.
Слово «заставляю» мне не надо заставлять. Просто в каждом человеке есть то, что мне очень нравится.
Ну, слава Богу, да? Вырабатывайте в себе эти качества.
Вы заходите в маршрутку и вас там трехэтажным покрывают.
Да.
И вы блаженны.
Нет. Да, человек может допустить, здесь немножко в другом. Здесь человек дает себе психологическую установку, любой психолог вам об этом скажет, как выходить из этого всего. Это на самом деле очень полезно. Это, вот, если
это не сейчас... я придумала, это вот подруга на работе не сказала. Это очень работает.
Да, но это система.
То есть это надо не заставить,
это психологические такие моменты, когда человек, я так тоже шел, тоже думал, когда, помню, был в состоянии, пытался искать тоже некий позитив, выходить из состояния, да. Но я вам один момент точно могу сказать. Здоровый человек становится только тогда, когда он находится в здоровой атмосфере.
Ну это конечно.
Вот и все. Все остальное психологические приемы. И если спасение утопает, дело самих утопающих, да, мы с вами эту систему проводим. Но другие-то могут просто утонуть. И не у каждого есть подруг, который может дать совет, и не каждый вы, который выслушает этот совет. Давайте уже тоже так об этом говорить. Понимаете? По этой причине, для того, чтобы человеку было хорошо, он должен быть в хорошей внутренней атмосфере, здоровой, где есть понимание, где есть поддержка, где есть диалог. Вот тогда человек может быть здоровый, и тогда он больного не поймет, что у него какие проблемы. Понимаете, потому что он живет в здоровой обстановке, где идет диалог, где идет самоуважение между супругами и с детьми, где идет понимание, где есть авторитет. Это здоровая обстановка. Тогда, конечно, человека такого всегда наполняют. И он может везде быть позитивным, потому что в здоровой обстановке он наполняется. Он как бы на бензоправку приехал, наполнился и проехал дальше. А мы с вами без бензоправки, я об этом говорю. Понимаете разницу мою? Но если бы все были в здоровой обстановке, я бы об этой теме не говорил бы. Нет, а единичные случаи, я не об этом говорю, мы про общее говорим, а не про единичные. Слава Богу, когда у человека есть здоровая установка, это вы счастливый человек, если такое есть. Поэтому вы можете брать себе эти силы, даже вам подруга говорит, имеете силы, потому что у вас есть бензоправка, просто вполне, и вы можете реально об этом подумать. Но не имея вот этой здоровой обстановки, человеку очень тяжело. И где ему ее найти? Конечно же, конечно. Ему легче. Когда он так имеет, он и к Богу легче приходит. Поэтому дети священнослужителей и жены священникам их легче.
Вот.
Они в здоровой обстановке, да. Конечно. И, конечно, как говорится, здоровый больного не поймет, как больной здорового не поймет. Тут люди на разных полюсах живут. Один на юге, другой на севере. Понимаете?
Да.
Вот. Мы немножко о другом с вами говорим. Это немножко другой процесс. Это процесс, когда человек всего себя отдает, но не имеет. Понимаете? А многие люди стараются как раз отдавать, не имея вот этой установки, не имея этой поддержки внутренней.
Это как Господь отдавал себя всего чудовищного.
Ну, конечно, да. Какие у вас еще вопросы? Давайте, потому что Нагорная проповедь, вы ее читали, там же много на самом деле.
Да там по каждому. Не клянитесь ни землей, ни небом.
Да, ну тоже вот важный такой момент. Клятва. А почему мы с вами не должны клянуться?
Потому что нам ничего не принадлежит, мы ничего не можем сделать.
Правильно, вот четко вы здесь говорите. Да, поэтому мы не должны приносить клятву. А потом еще очень важный момент, клятва как некая печать, за которую мы должны нести ответ. В любом случае. И потому что Господь говорит за всякое слово праздное, которое люди скажут, отдадут ответ. А тут клятва. Поэтому если человек клянется быть там верным, там вечным, там и так далее, то есть... Это очень страшно. Тем более, если он там приносит кого-то в клятву. Это то же самое, как, например, проклятие. Есть клятва, есть проклятие, например, проклятие матери по отношению к детям. Очень страшная вещь. Или вообще родители. Когда родители проклинают своих детей, вы знаете, да, что тогда они лишаются Божьей благодати. В прямом смысле.
Кто лишается?
Дети.
А родители?
Ну, родители, понятное дело, но они все вместе связаны.
А как дети могут это исправить, если...
А дети, дети никак не могут исправить, да.
Если разорваны отношения.
Да, здесь очень сложный процесс.
То есть если даже вот ребенок, будучи уже взрослым, он воцерковился...
Да, он воцерковился, да, его Господь может помиловать, но проклятие родителей будет все равно как-то действовать. А все это связано, потому что связь, существует связь. Вот, например... Например, как благословение родителей действует. Например, родители говорят, будут благословены дни ваши, будьте здоровы и будете материально состоятельны, счастливы. Вот когда нам это говорят, у вас это правда будет. Это правда. Любой родитель, даже самой бедной семье, если говорить своим детям, что они будут счастливыми, что у них будет достаток, и они будут здоровыми, они всю жизнь такими будут. Это Божье благословение. Почему? Потому что здесь родители берут функцию священника, который дает благословение. Понимаете? Но если родитель такой детям с вами не говорит, то будет жизнь как сложится. Но если он говорит, ты будешь несчастная или несчастный, как я, муж или жена бросит тебя, ты будешь мотаться по 5-10 работам, и вообще, не дай Бог, одна останешься в жизни или останешься. То есть это тоже благословение. А мне, вот понимаете, вот четкое, ясное, вот так.
А священник может отменить, что или дать свое благословение?
Нет, священник не может. Есть четкий момент, когда отдают родители. Это родитель должен снимать себе
благословение.
Он должен покаяться. Во-первых, дети должны прийти и сказать, родители, что вы говорите? Сейчас это все сбудет. Вы хотите, чтобы вы были несчастные дети? Почему это действие, что дети на это не обращают внимания? Родители на это не обращают внимания, а слово «не воробей» уже вышло. и дальше уже действовать. И никто об этом не обращает внимания. Но если мы сейчас покопаемся, каждый в своей жизни, вспомним, что нам говорили, мы реально можем оказаться там, что нам сказали или не сказали. Именно на том месте. Именно и каждый из вас это увидит. Потому что все мы помним себя детьми и помним, что нам говорили родители. Кто нас благословлял в благо, все благо живут. Кого благословляли, сложно живет. Все практически, вот если вспомнить детские слова, сказанные родителями, все в основном происходит именно так. Потому что это сила молитвы, сила духа. Понимаете, да? Поэтому родитель должен всегда своих детей благословлять. Вы поэтому всегда говорите, родился маленький ребенок. И вообще всегда родитель должен перекрестить, да, и благословить свое дитя, сказав, чтобы Господь хранил, и благословение, чтобы было здоровье, и благоденствие, и достаток был в семье, и избежали всякие скорби. И вот тогда, представьте, парадокс какой, войны, чума, землетрясения, мировые катастрофы, а дитя обходит. Но парадоксально в другом. Мало кто дает доброе благословение своим детям. Потому что, чтобы это благословение давать, человек сам должен быть наполнен любовью. Понимаете?
Да.
Хорошая атмосфера воспитывается. Да. Тогда он может своим детям давать это. Либо очень любить своих детей.
Даже грустно вообще. Да. А стоит ли вот этим детям, которые, как бы, которые родители проклинали, молиться вот за своих родителей? Как им вести, если они...
Молиться надо обязательно всегда, всегда, конечно. Тут вопросов нет.
То есть вот этот вообще ребенок, никак. Он потянет, да. И да, родители, конечно, могут исправиться.
Обязательно, да, всегда нужно молиться. И вообще, вот самое важное, знаете, если вы вдруг помните, что родитель что-то плохое сказал, надо прийти и сказать: мама, там, папа, ваше слово действенно, надо в этом покаяться, и вы должны меня по-новому благословить. Прям заставить сказать, скажи, что у меня все будет хорошо, ну от чистого сердца, да? А по-другому никак, то есть ребенок должен сам тогда идти к родителю своему. И сказать, если, дай Бог, чтобы он живой был, родитель,
да,
его, и говорить, да. И если родитель сейчас благословит, то благосодейственно. Оно не имеет своего действия, понимаете? То есть родитель может и в 70, и в 80 благословить своего ребенка, даже которому уже 50. И будет благословение, будет действовать благословение. Но для этого родитель должен, правда, покаяться, даже перед своим ребенком покаяться. Что, да, я каюсь, что я правильно, ну, сказал сгоряча, в сердце сказал, эмоционально сказал, там, сгоряча, вот, покаяться в этом и дать новое благословение, вот. Причем благословение — это когда желаю тебе и просто говорю, у тебя все будет хорошо, даже вот это является форма. Когда желание — это еще надо молиться, значит, а когда тебе говорят, что все будет хорошо, это благословение. Чтобы вы понимали, да? То есть, когда просят, нам говорят, ты скажи, у меня все будет хорошо, я тебе говорю, так и будет. Но когда желаю тебе, это уже здесь, само желание, это здесь уже зависит от воли Божией. А когда родитель благословляет, то он на праве родителей, как бы, имеет право такой дать дар своему ребенку. Но только родитель ребенку может дать. То есть вы не можете там всех подряд благословлять, подруг, друзей, только свое дитя, только свое дитя. И вы можете только свое дитя. То есть вы, дети родители не могут благословлять, ну, чтобы вы знали. Они могут желать родителям счастья, молиться за них, да. И Господь молитву детей слышит за родителей, это правда. Но благословение и счастье дают только родители своим детям. И если родитель говорит, что вы будете счастливы, будьте счастливы. Если родитель сгоряча сказал, что будете несчастны, значит, вам придется терпеть. Но можно разрулить ситуацию. Можно прийти к родителям, могут покаяться, дать благословение. Оно же не меняется. Слово же, которое дано, его можно покаяться, дать новое благословение. Но для этого надо подсказать родителям. Ну а благословение дается, когда человек любит. В любом случае. Он даже в сердце, когда что-то обидно говорит, тоже это как проявление его любви, там, непонимание некоторое и так далее. Но могу одно сказать, что имеет, вот, например, я как на фоне как старший брат, и мог благословить своих младших братьев. И это тоже сбылось, это то, что говорил. То есть тоже четкий момент, да. То есть я не мог это, но старший брат по отношению к младшим братьям мог дать такое благословение. И так, как ты говоришь, так оно и сбывается. То есть, вот то, что я бы ему брату все сказал, у него сейчас все сбывается. И финансово, и семейно, как бы. Вот то, что ты вот четко есть, говоришь, то оно сбывается. Конечно, сбывается, когда Господь, здесь очень тоже важный момент, потому что не сразу, это здесь важно именно все это пройти, потому что благословение дается, а дальше уже Господь сам действует. То есть на сердце Господь положил, человек говорит, как бы, да, а дальше уже сам Господь уже действует, когда это все проявится. То же самое вот по отношению к детям своим. Когда отец говорит, это тоже сбывается по отношению к дочери и так далее, и к сыну и так далее.
А вот по отношению к родителям, если вот... Ну,
вообще, конечно, надо желать всегда блага детям, вот, не сходить с ума, кем они будут. Потому что все-таки соблазн есть такой, даже когда видишь своих детей, ты уже прикидываешь их таланты, развитие. Поэтому, конечно, надо желать самого лучшего, исходить из своих этих знаний. Потому что потом это можно наградить. И ни в коем случае, вот на проблему, вот у меня даже в семье, когда вот, например, родитель начинает говорить про то, что ты можешь мою судьбу испытать, вот, понимаете? И вот это реально, когда родитель это говорит, я просто знаю пример, повторить, да, родитель говорит, и это реально, прям вот там на дочке, например, может прям вот четко проходить и может там спастись, если только там параллельно там молиться, ну там очень сложно. Потому что я вот видел случай, помню, когда человек договорил так, и реально это прям неслось на ее ребенка. Просто неслось.
И как это исправить?
Да никак не исправить, только чудо молитвы. Там, я не знаю, как вот, что я видел, это просто чудом пронеслось. Это, наверное, а почему чудом пронеслось? Потому что сама мать, которая сказала, сама же это потом и разрушила. Она поняла эти слова и делала все возможное, чтобы это не повторилось. Но это только с Божьей помощью получилось. Но все равно травму оставил очень сильную.
А чрезмерная открытость перед людьми?
Вообще не нужна, ни в коем случае.
Грехом или нет? Надо его?
Нет, это не будет грехом в этом. Это чрезмерная открытость не будет грехом, но будет нести вам всякие проблемы. Вам будут проблемы нести. Потому что чем больше человек вас знает, тем он вам может какой-то сглаз. Помните? А я вот теперь... Понял, например, когда человек чем-то радостью порадовался, а человек позавидовал, и лукавый начал действовать. У нас народ называется это сглаз. А это просто лукавый, потому что он не любит, когда люди счастливы, находятся в зависти, и поэтому начинаются проблемы. Вот, например, простой пример. Кто-то говорит, и, например, говорят, как у тебя дочка, она молодец, здоровая, да, она у меня здоровая, никогда не болеет. Сразу тут же вечер там температура вся в пятнах покрылась.
Спит хорошо,
да,
хорошо,
да, и сразу, да. То есть только человек открылся, только рассказал это, и лукавость сразу это снимает. И при этом лукавый сделает так, чтобы расположить вас, подруга придет, добрым словом расположит, чтобы вы поделились. А вы должны молчать, ничего ни в коем случае говорить. Потому что только расскажете, все, сразу попадет.
О чем же вообще тогда говорить с людьми? Думаешь, думаешь.
О коронавирусе.
Нет, можно говорить о жизни, о правильных поступках, о правильном поведении, о поддержке. Как правильно искать работу, как правильно личную жизнь строить. О многом о чем можно говорить с людьми.
Все равно это к какому-то учительству многие склоняют.
Да почему к учительству? Вы просто выслушиваете человека... Или просто ссылаетесь, например, вот если вы читаете много книг, например, или Священное Писание, вы можете говорить, что вот Господь Иисус так сказал, Святой Паисий Пифагорец так говорит, там, у меня есть там пример, родитель так говорит. Зачем вы сами от себя говорите? Зачем учить кого-то? Просто всегда есть на что сослаться, есть пример. Есть, можно, например, вы же смотрите какие-то передачи полезные, что-то смотрите, можно тоже поделиться с подругой, какие-то проповеди, может быть, смотрели, ну, что-то интересное видели. С этим можно поделиться. А если, например, разговор касается каких-то денег, маникюра, педикюра, каких-то машин, запчастей, понимаете, то есть компьютер, разговоры, вот об этом я там купил это, мы планируем это купить, мы там это, мы это. То есть человек рассказывает о своих планах. Вот интересный разговор. Нет, вы себе записать, какие у него цели, и оставить у себя на память. Он это рассказывает. А мне интересно, вот думаете, вот подруге там, это интересно, какие у нее планы? Нет. Подруге интересно, чтобы ее выслушали, или другу. Вот ему выслушать, чтобы его выслушали, чтобы его поняли. И когда люди вот начинают вот немножко выслушивать друг друга, они сразу городить, какие там жизнь, куда они там съездили, Или вот судить. Вот еще важная вот одна проблема, начинаем судить. Там у нас там друг такой, вот такой сякой, там подруга, вот она такая сякая. И вот начинает судить. Ну, можно рассказать, что вот есть такой, да, вот есть негативный пример, давай помолимся там об этой подруге, да, вот если не общаюсь, дай ей совет, ну, чтобы ей там поддержать, ее там не оставь ее. Ну, этот хороший такой, можно дать совет. Но лучше, конечно, не заниматься никакими вот этими пересудами. Да, женщине надо разговаривать, это правда. Она должна выговориться. И все женщины хотят говорить. Как мужчина хочет побыть сам собой, немножко отдохнуть, развеяться. Чтобы его никто не тревожил. Почему? Потому что женщина состоит из чувств, и у нее все внутри, ей надо все это выбрасывать. А мужчина, наоборот, из головы. Ему надо в мире покоя, чтобы отключить эту голову. Потому что когда, понимаете, а женщина еще говорит, а мужчина в голове, и вам жизнь такое происходит. Понятное дело, да? Поэтому происходило как? Чтобы женщина выговаривала все. Она читала молитвы, прила чем-то, занималась. Думала, там постоянно такой был процесс, руки в руки все это переводила. А муж, например, настолько уматывался на работе физически, что его, он не успевал загрузиться головой. И поэтому мог потом с женой хорошо пообщаться. Физически уставший, но голова свободна. Ну, потому что, когда мужчина руками делает, голова отключается. Все равно не так нагрузка. Но когда он головой, то потом ему очень тяжело. Надо ему голову разгружать. Или будет срыв определенный, психологический. А женщине нужно выговариваться. И ей необходимо выговариваться, постоянно говорить, выговориться. Но для этого нужен разговор, не просто пустословие какое-то, а чтобы этот разговор был цельным, был наполненным. И поэтому здесь лучше всего вот так. Сначала выслушайте человека, поддержите его. Потому что когда человек с вами разговаривает, вы его выслушиваете. Это важный момент. А потом сами с ним поговорите. И начнете ему что-то рассказывать. Это важный момент. Единственное, выслушивать человека надо, когда он делится какими-то проблемами. Но ни в коем случае не вот начинать это, знаете, как...
Не осуждение.
Вот, не в осуждение, да, проводить разговор. Или, например, когда там начинает, да, вот у меня такой плохой муж, да, у меня такой плохой муж. Нет. То есть, или там... А именно, как бы посочувствовать человеку, когда он выговаривается, но, с другой стороны, помочь. Например, там есть такие моменты, когда человек, например, говорит, там ты, вот, например, он как психолог, да, вы там услышали подругу, как вам сказала? Вот, например, простой совет. Жена перед вами обвиняет мужа, что он такой, сякой, пятый, десятый, а вы говорите, ну ты там с ним поговори, там, пообщайся с ним, побеседуй, не сразу не делай скоропостижных выводов. Вот, например, разговор, поддержки, например. Ну, это полезный разговор. Конечно. Конечно, женщина хочет тоже о себе выговориться. Но опять, знаете, кому вы будете себя раскрывать, кому душу будете раскрывать. Поймите меня. Я вообще вам советую вот так перед Господом общаться. Вот вы сели, иконочка, и говорите Спасителю: Господи, вот у меня такая жизнь. Хочу построить там дом, мечтаю, никак не получается. Хочу, например, съездить в путешествие, ничего там не получается. У меня такая там подруга, там одна такая. И вот общаетесь, никого нету, вас никто больным не посчитает. Вы договорились полностью, и Господь успокоит, поддержит. Да, потому что Господь, Он личностный, вы не просто так сами с собой разговариваете. Он личностный. Вот это можно, да, если у человека есть возможность, потребность поговорить. Пообщаться можно, да. Поговорить с Господом, попросить Господа, не оставь меня, Господи, покрой покровом Твоим, Пресвятой Богородице попросить ее молиться, чтобы она тоже покрыла покровом, защитила, не оставила. Вот, и вот вы тут пообщаетесь полчаса вот так, один на один, и вам станет сразу легче. А вот другой человек, с которым вы поговорите, не всякий сможет принять все, что вы будете говорить. Ну, потому что царь Давид в псалмах успевал, что всяк человек ложь. Ну, правда, так оно и есть. Человек немощен по природе, по своему существу. Поэтому нам, чтобы вот найти такого человека, друга, который поможет, это один из миллионов. Я не знаю, где такого человека встретить, или вообще не бывает таких людей. Может, они и бывают, но это единицы. Поэтому перед другими людьми стараться вот выслушать, что-то поговорить, но сокровенно не раскрывать. Сокровенно не раскрывать. А сокровенно для человека — это его мечты, его цели. Это сокровенно. То есть мечтаете, например, чтобы у вас дети было, ну не надо об этом постоянно говорить. Открывайте это Господу. Мечтаете счастливую семейную жизнь, ну не надо об этом тоже все это говорить. Раскрывайте это Господу. Мечтаете там что-то купить, что-то построить там дом или кусить, тоже никому не рассказывайте. Доверяйте Господу. А говорите вот о простых вещах, о жизненных вещах, о сегодняшнем дне. Вот общайтесь вечером с подругой или с другом, вот как день прошел. Можно обговорить весь день. А сокровенное не надо раскрывать. Таким образом вы сохраняете целостность и уважение со стороны друзей. Потому что они вам завидуют не будут хотя бы. Потому что если они узнают ваши желания, потом они еще воплотятся, начнут вам завидовать. Хотя зачем это? У них там свои желания. Вы наоборот их сами учите, чтобы они тоже ничего не мало рассказывали. Был у меня такой один знакомый, который всем трепал, сколько он зарабатывал. Вот там трепал, там все рассказывал, там это. Ну и что, в конце концов, что привело? Много людей от него вообще отошло. Перестал с ним вообще общаться. Вот так. Ну потому что вот он любил. Вот прям вот какой он. И вот люди просто стали отходить. Ну ничем хорошим не приводит. Так, значит, ну смотрю, все равно меньше было вопросов. Потому что вы читаете Нагорную проповедь, вот вы ее почитайте. И вы прочитайте там, да, какие-то вот очень важные моменты. Несколько раз даже можно
вот
прочитать.
Вот про милостыню, чтобы левая рука не ведала.
Да, ну вот как раз, а я о тайном сокровенном вам говорю, что вы сделали доброе. И не надо сразу подруге, другу, маме рассказывать об этом. Все, забыли об этом, Господь это видит. Что-то сделали хорошее, кому-то помогли, тоже забудьте об этом. Господь вам воздаст.
Вот еще совсем непонятно. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все.
Ну вот, и молодцы, вы вопрос хороший задали, уже 10-й час пошел, месяц еще на 1 час. Вот запишите мне вопросы, это очень тоже глубокая тема. На один по слову.
4-5 вопросов.
Ну ладно.
Про щеку тоже.
Это глубокая тема, да, поговорим об этом вчера. Достойное всякого истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыслиние Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо.
Спасибо.